Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Да придет Божья благодать, Божье благословение, и Божий шалом, ваши сердца и ваш дом наполнится особым присутствием реальности Божьей любви, которая так необходима каждому человеку. Ведь каждому человеку необходимо пережить эту любовь, каждому человеку необходимо познать эту любовь и жить в ней. И я верю, что у Бога есть эта могущественная любовь, которая не просто слово, а глагол действия, когда Бог делает из своей любви все, что Он хочет сделать для нас. Я думаю, что для нас это тоже очень важная тема сегодня в размышлении. И приглашаю вас к молитве, и потом мы будем с вами беседовать. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы склоняемся пред Тобою, Господь, мы молим Тебя, услышь нас, помилуй, очисти, освети нас, и дай нам Твою сверхъестественную благодать, милость и прощение. Пусть Твоя любовь, Господь, наполняет каждое сердце и каждую душу, и дай нам жить в Твоей реальности, в Твоем присутствии. Благослови это время, которое Ты дал нам, чтобы могли услышать Слово Твое на уровне духа, души и тела, принять его и применить в своей жизни, и самое главное, принести плод во 100 крат и более. Мы ожидаем, Господь, Твоей благодати. Прошу, благослови меня, дай мудрость, дай познание Слова Твоего, дай помазание Духа Твоего Святого, чтобы оно, это живое Слово, Господь, пришло как доброе семя в жизни многих людей и принесло плод во 100 крат и более. Боже, мы ожидаем Твоей благодати во все дни нашей жизни и прославляем Тебя и благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа наш, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас возможность побеседовать, поговорить, помолиться, пообщаться со Словом Божьим, с Господом, друг с другом. Можете писать ваши комментарии. Конечно, к сожалению, сейчас их не могу сразу увидеть или ответить. Впоследствии, может быть, зайду на страничку ВКонтакте, и там мы можем с вами пообщаться. Сегодня у нас есть замечательная возможность поговорить о такой интересной теме «Не упрекай, но помогай». И я хочу вместе с вами подумать об этом. Конечно, это важно, помогать друг другу, но иногда возникает вопрос, ну почему ты это сам-то не сделал? Но неужели так это было трудно для тебя? И сегодня об этом будет наша тема. Давайте посмотрим слово пастора на этой неделе, и потом анонс передачи, которая нам уже озаглавлен, и я верю, что вы его услышали. Если нет, тогда это сделаем сейчас. Ну, а кто услышал, повторим. Итак, на страничке нашей церкви «Жемчужина Христа» в группе ВКонтакте есть это слово, оно каждую неделю выходит, вы можете его прочитать. Но вместе с вами прочитаем и порассуждаем о некоторых моментах, которые есть в нашей жизни. Не упрекай, но помогай. Живя в этом мире, каждый человек нуждается в помощи других людей и не может обойтись без нее, так как мы все взаимосвязаны. Но очень часто вместо помощи мы слышим упрек или недовольство. Библия говорит о золотом правиле жизни. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Из которого следует, что желание помочь другим должно быть таким, как хочешь этого ты сам для себя и самым лучшим образом, тем более без всяких упреков. Как мы знаем, что закон сеяния и жатвы никто не отменял, и потому с нами или с другими людьми случается именно так, как поступали они. Но что же делать нам, если у нас кто-нибудь просит о помощи? Можно, конечно же, и порассуждать о законе сеяния или жатвы, или поупрекать человека, но не лучше ли сказать, оказать необходимую помощь сразу? Ведь мы тоже хотели бы, чтобы так поступили и с нами. Тем более, что мы знаем о том, что если в нашей жизни встретился какой-то нуждающийся человек, то только мы можем помочь ему или оказать поддержку. Делая так, мы поступаем по золотому правилу, и закон сеяния и жатвы сработает также и для нас, когда мы будем нуждаться в поддержке или помощи. Ну, это слово пастора на этой неделе, чтобы могли порассуждать. Вы можете еще раз прочитать, как я уже сказал, в группе «Церкви Жемчужина Христа» ВКонтакте. А вот анонс на радио Теос, о котором мы сегодня тоже с вами будем говорить. Не упрекай, но помогай. Упрек – это выражение недовольства или неодобрения человека за его некорректные действия или поступки. Помощь – это поддержка или содействие в чем-то. Очень часто мы попадаем в такие ситуации, когда нам необходима помощь. Но вместо этого мы слышим упреки или проявление недовольства и даже возмущение по этому поводу. Конечно, бывает так, что человек ошибается, принимая неверные решения или делая что-то не так, как следовало бы. Но если он просит о помощи, неужели ему надо отказать? В книге Иова, 6 глава, 14 стих, мы находим такие слова. «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю». Но на самом деле бывает так, что человек не имеет такого страха. И кто поможет ему в этом случае? Апостол Иаков, 1 глава, 5 стих, говорит следующее. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Этот текст показывает нам то, что даже если все люди откажутся от нас, Бог готов прийти на помощь и поддержать без всяких условий. Конечно, читая этот текст дальше, мы видим, что для получения ответа нужна вера. Но с другой стороны, если человек обращается к Богу, то, скорее всего, у него должна быть хоть какая-то частичка веры, на которую и ответит Бог. Пусть даже он молится так, как тот отец. «Верую, Господи, помоги моему неверию». В любом случае, когда кто-нибудь просит нас о помощи, ее надо оказать, не упрекая, и поддержать человека в этот трудный момент. Может быть, мы окажемся последними, к кому он обратится. И еще, если мы оказались рядом с нуждающимся человеком, то значит, только мы ему можем помочь. В Библии есть несколько подобных примеров, о которых мы и поговорим сегодня с вами. Итак, давайте посмотрим на некоторые тексты Писания. И основные как бы будут о пророке Елисее, потому что интересный человек, очень сильный Божий служитель, так назван Божий человек. И о нем Писание много говорит, и хочу вместе с вами тоже порассуждать. Четвертая книга Царств, 6 глава, с 1 по 7 стих. Ну, хочу сказать интересную мысль, которую услышал как-то очень давно, как-то один человек сказал. Знаете, когда случается пожар или беда, или какая-то трагедия, не нужно выяснять, кто прав, кто виноват. В этот момент нужно оказать помощь для того, чтобы поддержать человека, помочь ему, вынести какие-то вещи, может быть, поддержать в этой сложной трагедии и так далее. А потом уже, если есть необходимость, разбираться в этом. Нам нужно понять, что каждый из нас, как мы уже сказали, сегодня взаимосвязан друг с другом. И иногда вот, ну, этот закон сеяния и жатвы работает в нашей жизни. И если человек попался в сложную ситуацию, помните, как еще в Ветхом даже Завете написано, что ты увидел врага, да, твоего, и он нуждается в помощи, там, в еде, в пище, там, какой-то в одежде, в еде, чтобы накормить его, может быть, осла, на котором он едет, или видишь лежащего осла, врага твоего, то помоги ему встать, укрепи его, поддержи его, дай ему воды, напои его. И таким образом ты соберешь горящие угли на голову его. И знаете, что интересно, дальше написано? И Господь воздаст тебе. То есть, когда мы делаем это, мы делаем, конечно, тут немножко трудно, да, знаете, если это враг твой, да, если у тебя есть проблемы с этим человеком или с этим обществом, то перебороть свою, так сказать, гордость тяжело. Но если ты понимаешь, что Бог смиренным дает благодать, то ты смиряешься пред Господом в этот момент и помогаешь тому и другому человеку. И написано, Бог воздаст тебе. Как воздаст? Это другой вопрос. Здесь можно рассуждать о многом. Например, Господь благословит тебя здоровьем, крепостью, силой, благодатью. Мы с вами можем увидеть тоже из истории о пророке Елисее, когда его пришли взять для того, чтобы изъять этого человека из общества Израиля. И вот войска сирийские пришли для того, чтобы найти его, и он отвел их в Самарию, в самый центр, привел туда, и потом они поняли, что они попали не туда, ну, своего рода Иван Сусанин, да, и вот там царь израильский говорит, ну, не побить ли нам их? Он говорит, а зачем? Давай, говорит, их накормим, давай их, ну, примем как гостей в наш дом, они пришли как враги, мы их примем как гостей. И знаете, что произошло, да, после этого написано, эти полчища сирийские больше не приходили туда воевать, понимаете? То есть в этом есть определенное благословение Господне, когда мы получаем вот такое особое, ну, мудрость, слово знание, как нам поступить с теми людьми, которые против нас пришли, может быть, воевать нам пришли, сделать их своими друзьями. И вот Писание учит нас этой мудрости. Поэтому, когда есть какие-то сложные моменты, открывай свое сердце пред Господом, скажи: Господь, помоги мне, дай мудрость, как поступить, что делать. И Бог даст мудрость, и написано: воздаст тебе. То есть, может быть, враги станут друзьями, может быть, они подарят тебе какой-то подарок, может быть, ты перестанешь воевать. Это, знаете, на самом деле, конфликтная ситуация – это очень сложно. Потому что наше тело не приспособлено к конфликтным ситуациям. Оно не призвано рыдать от несчастья, от горя, от проблем. Оно не призвано болеть. Оно призвано быть живым, здоровым, счастливым, радостным, благословенным. И как-то говорят иногда: пусть если слезы будут, то только от радости, да? То есть, когда есть такое умиление, состояние такого внутреннего восторга, когда ты не можешь ничего сказать, у тебя просто текут слезы радости, и ты вот просто, зависаешь, как это говорят, и благодарен за все, что есть в твоей жизни. И поэтому вот к этому хочет, чтобы Бог пришли все люди. И, конечно, нам нужно, вот оказавшись рядом с нуждающим человеком, помочь ему. Давайте разберем этот примерчик. Он интересный, такой, книга «Четвертый царь». Я уже сказал, 6 глава, с 1 по 7 стих, и немного порассуждаем о нем. «И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем, при тебе тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он, и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор, и сказал он: «Возьми себе!» Он протянул руку свою и взял его. На самом деле, если вы читаете про пророка Елисея, он был неординарный человек. Очень интересная, и вот там такая история есть жесткая, как мы говорим сегодня, где он вышел из селения, и там бежали за ним какие-то дети, подростки, там не просто дети малые, да, там написано подростки, которым было около 18 лет, и они кричали: «Иди, иди, пришивы», и так далее, оскорбляли его там, и вот он просто повернулся, проклял их именем Господним, вышли из леса две медведицы, разодрали из них 42 ребенка. То есть смотришь на эту ситуацию и думаешь: вот это Божий человек, вот просто взял и проклял. Но тут есть несколько моментов, на которых можно останавливаться, но это не на время наше сейчас. Но с другой стороны, мы понимаем, что в этих детях было зло, да? Они не уважали ни старцев, ни пророков, никого. И они, в принципе, были уже обречены. Для чего я это говорю? Для того, чтобы мы сегодня с вами, как родители, поговорили с нашими детьми и дали им особое наставление о том, как относиться к Божьим людям. Даже если люди, они какие-то, может быть, не нравятся нам так, как, может быть, мы хотели бы, да, нам нельзя их унижать. С другой стороны, мы должны научить детей относиться правильно к Божьим людям, потому что, может быть, человек и не верит, да, в Бога так, как тот человек, но нельзя никого ругать. Очень часто, может быть, вы видели каких-то пасторов, служителей, проповедников и так далее, которые говорят не так, как вам нравится, да, против них там сразу общество людей верующих восстает, вот они такие. Друзья, давайте не будем торопиться, давайте будем молиться, благословлять. И если есть возможность поговорить с этим пастором, проповедником, служителем, спросить, почему он так учит, говорить и так далее. Потому что иногда у людей есть какое-то личное откровение о том, как поступать, как жить. И, может быть, Бог ему это открыл. И вот здесь, в этом случае, очень важно быть очень чутким Духу Святому. Я говорю к служителям Божьим, не просто к тем людям, которые слушают меня, но давайте подумаем о нашей жизни. Ведь так бывает, что иногда мы какое-то слово получили, мы начинаем действовать, мы, может быть, что-то узнали и начинаем в этом работать, продвигаться, и результат будет, может быть, какой-то интересный, а кто-то начинает нам мешать. Давайте вернемся к этой ситуации, о которой мы с вами говорили, о пророке Елисея из 4 книги Царств, 6 глава, с 1 по 7 стих. Они пошли строить, им было тесно. Почему бы не расширить место там, где вы живете, да, мог бы сказать Елисей. Он говорит: хорошо, я пойду с вами, все нормально, давайте сделаем это. Другой момент, река течет, Иордан в тот момент был такой, знаете, мощный, как поток. И они хотели, наверное, переплавить вот эти бревна в другое место. И вот он валит это бревно, и этот топор падает в воду. А это еще оказалось не его собственность. Вот. И тут бы можно было выразить столько много упреков. Слушай, да ты там назвать его, не знаю, какими-то словами, да? Да надо же было тебе взять там отверстие просверлить в этом топоре, в ручке в этой, там веревку привязать. Ты же работаешь над водой. Ну и подобное можно было. Почему ты не был осторожен? Но он не говорит это. Он говорит, это не проблема. Что случилось? Где? Вот здесь? Куда упал топор? Вот сюда. Давай мне сюда другой топор. Сейчас я все исправлю. Я думаю, сегодня нам каждому нужно из этого извлечь какой-то пример, не упрека какого-то, а какого-то вдохновения, воодушевления. У человека и так проблема, ему теперь нечем работать, где взять другой топор, потому что каждый работает своим. Да? Второе, еще это было взято на время, то есть, наверное, и залог отдал, теперь и залог потеряет, и топор потеряет, и вообще как бы должен будет еще, три проблемы возникают. И у человека может быть расстройство, разочарование. Но пророк Елисей делает мудро. Он не упрекает. Он просто помогает человеку в его беде, в его проблеме. И здесь интересный магнит, да, кусок дерева вытаскивает топор из воды. Но здесь отдельная проповедь, отдельная тема, как это все происходит. И мы можем даже увидеть это в нашей жизни. Конечно же, есть прообразы, да, это крест Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, на котором умер Иисус, и Он заплатил великую цену ради нас, ради нашего спасения. Тоже, кстати, не упрекая никого. Помните, на Голгофском кресте Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот оно, правило нашей жизни. Господи, прости их. Прости их за это недоразумение, за это неразумие, за эти проблемы, в которые они попали. Они не разумели, что делали, а мне дай мудрость, как им помочь, как поддержать, как благословить. И Иисус это сделал. Хороший пример для нас, что мы могли делать так же. Давайте посмотрим еще интересный эпизод, тоже из 4 книги Царств, тоже пророк Елисей, 5 глава, с 1 по 16 стих. Я прочитаю этот текст, чтобы он был понятен для многих, кто, может быть, никогда не читал. И немножко порассуждаем. Итак, 4 книга Царств, 5 глава, с 1 по 16 стих. Ниман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Здесь много вообще вопросов, но как бы не об этом сейчас, нам нужно двигаться по тексту дальше. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, то есть жене Неймановой: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его». Интересное слово. Маленькая девочка взята в плен, живет, так сказать, у военачальника, служит, но в рабстве находится. Однако же в этом доме, в этой семье была такая любовь, такой мир, такое особое дружелюбное отношение, что она, увидев у своего хозяина проблему, а вероятно, он и скрывал ее, но она как-то увидела, она сказала: «Да, ребята, есть решение этой проблемы. Это пророк, который в Самаре». И, знаете, тут есть одна небольшая деталь, которую я хочу просто, чтобы мы услышали и увидели. В нашей жизни нам важно, помните, мы как-то говорили, меняет ли Бог свое слово? Нет, не меняет. И здесь она точно говорит инструкцию. Нам нужно, чтобы наш господин пошел к пророку, который в Самаре. Но здесь мы видим немножко другая ситуация, вы сейчас это увидите. «И пошел Нейман и передал это господину своему», то есть царю, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейман: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Смотрите, как неточность информации приводит к проблеме. Вот тебе дары от меня, вот тебе человек, сделай то, что я прошу тебя в этом письме. Царь израильский, прочитав письмо, задал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умышлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Надо остановиться. Интересно, как Елисей услышал о том, что царь израильский разодрал одежды свои. Ведь Елисей же не жил в царском дворце. У Елисея была прямая связь с Богом, которую можно, ну, в прямом таком, знаете, переносном значении позавидовать нам сегодня, да. Наверное, ни у кого такой связи, а может быть, у кого-то есть, слава Богу, за таких людей. Но вот он просто говорит: да не проблема, пусть он придет ко мне и узнает, что есть Бог в Израиле. Передает информацию царю израильскому, передает информацию Нейману, и вот она, интересная мысль. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. Но, опять же, здесь есть много деталей, которые нужно обратить внимание, и здесь мы видим, опять же, доброту и особое расположение пророка Елисея к царю. Вы помните, впоследствии, когда Елисей умирает, да, Иоас пришел к нему и говорит: отец мой, колесница и конница Израилева, и плакал. Понимаете, это были особые отношения. И здесь Елисей не упрекает его, не говорит: ну что там у тебя, врачей твоих нету, что ли? Что там у тебя, твоих пророков нет? Нет, он не упрекает, говорит: пусть придет ко мне, пусть придет ко мне. Другая ситуация, Нейман приезжает, и вот теперь выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Не знаю, почему пророк Елисей не вышел. Наверное, для того, чтобы сменить стереотип мышления у Неймана. Наверное, для того, чтобы изменить отношение к Богу. Очень часто, друзья мои, это проблема многих людей. Люди ищут посредника между Богом и человеком, тогда как Бог хочет, чтобы люди напрямую общались с Ним. Да, вот такой-то пророк придет, скажет мне слово. Вот такой-то человек, поехал ли она? Нет, на конференции надо есть, на собрание, богослужение нужно приходить, на общение, на консультации, все это здорово, но очень важно нам самим научиться лично получать ответ от Бога. Мы лично научимся его получать, тогда будет все по-другому. Наша цель, о которой мы говорим очень часто в церкви, да, это первое, научить людей читать Священное Писание и понимать его смысл, и применять его в своей жизни. Второе, что не менее важно, научить людей молиться, чтобы они нашли эти взаимоотношения с Богом, получали от этого действительно удовольствие. Третье, научить людей напрямую получать ответ от Бога в свою жизнь, в свой дом, в свою семью. И четвертое, очень важно, чтобы они все эти 3 пункта научили других людей. Это призвание, которое дал мне Господь, я стараюсь его исполнять и хочу, чтобы каждый человек понял это. И наша задача, друзья мои, увидеть это и понять это, и применить это в своей жизни. И здесь вот пророк Елисей учит Неймана напрямую получить ответ от Бога. Он мог сказать: слушай, ты вообще-то, ну, проказа твоя не просто так. Ты девочку маленькую украл от нас, ты взял много людей из израильского народа, ты мог бы... Ну, Елисей мог бы много чего сказать, но он просто посылает слугу и говорит: слушай, не проблема, твоя проблема вообще простая, ты ни о чем как бы даже просишь. На самом деле нужно просто нырнуть 7 раз вот в этой речке, которая там течет сейчас, и ты будешь чист. Посмотрите реакцию Неймана. Он упрекает Елисея, он упрекает этого Божьего человека, и разгневался Нейман. И пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказ. Разве Аван и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? Не мог. Не мог. Купался, наверное, не раз. Но не мог. А здесь нужно было особое состояние смирения, послушания. Потому что иногда люди говорят, разве? Да, да. А что ты раньше так не сделал? Взял бы, так купался, да, омылся бы, да нырял бы там. Но не получилось. Пришел сюда в смирение к своим врагам, которым ты нанес боль. В смирение нужно теперь пройти еще. Тебе даже пророк не вышел, даже не почтил тебя никак, не помолился за тебя. Иди нырни в эту грязную речку. И обратился, и удалился в ней. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой. Знаете, как они обращаются к нему? Он все же был добрый какой-то человек, особенный, да? Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе, только омойся и будешь чист. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, жив Господь, перед лицом которого я стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Он говорит, слушай, ну ты вообще как-то непонятный человек. Я тебе, ну, вот, получил такое вот, ну. Он говорит, слушай, на самом деле, почему Елисей, да, не принял дары? Да потому что он ничего не сделал, просто передал слово от Господа. Передавая слово от Господа, мы, в принципе, ничего особого не делаем. Мы просто имеем взаимоотношения с Богом и попробуем успеть сегодня, чуть позже мы поговорим об этом, как взаимоотношения с Богом решают проблемы нашей жизни. И вот он просто посылал его туда, тот пошел, послушался, вернулся, говорит, я теперь понял, что есть Бог в Израиле. Друзья, нам очень важно понять, что есть живой Господь, к которому мы можем обращаться, и получая слово от Господа, мы можем действительно получить исцеление, прощение, милость, спасение, благословение и жизнь, которую дарует нам Господь. Еще одна история, это 4 книга царств, мы об этом чуть раньше говорили, но вспомним в другом варианте. 6 глава, с 8 по 10 стих. Царь Сирийский пошел больной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить к этим местам, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег его там и не раз, и не два. Интересный текст, который поможет нам что-то увидеть. На самом деле, вот тебе, Елисей, что дело до царя? Занимайся своим делом, делом Божьим, проповедуй, ходи там, исцеляй там, не знаю, пророческие школы были в то время, Елисей был ответственный за них, мог мучить людей, однако же, он заботился о состоянии государства. Друзья мои, нам очень важно понять, что молитва за царя, за администрацию царя очень важна. Сегодня у нас есть президент, у нас есть руководство, местные там депутаты, органы самоуправления. Нам очень важно молиться за них, чтобы Бог дал нам слово. Если у тебя есть слово для этих людей, просто скажи им. Если у тебя нет слова, не говори ничего, не написано, не ругай, не хули правительство. Почему? Потому что, когда ты это делаешь, ты как человек Божий высвобождаешь некоторый негатив в их жизни. Но когда ты благословляешь, как учит нас апостол Павел, царей, начальщик, правителей, и благодаришь за них Господа, тогда все меняется. Поэтому призываю вас, друзья, не упрекать, но молиться и благословлять. Вы скажете, как это благословлять? Они там такие вот законы пишут, они там это делают, потому они так и делают, что их все проклинают. Иногда будем молиться и благословлять. Бог принесет определенную мудрость в их жизнь. Как написано в книге пророка Даниила, Бог поставляет царей и убирает царей. И князья, и цари, и все, так сказать, вельможи, и все главные и так далее, и тому подобное люди, которые там, грубо говоря, во главе стоят, Они поставлены Богом, чтобы управлять этой страной. А мы, друзья, как царственное священство, мы с вами об этом говорили, призваны молиться и благословлять их. И, может быть, они не понимают этого, но Божья сила, она коснется их, и премудрость овладеет ими. И когда церковь будет молиться, будут происходить великие чудеса. Итак, друзья, здесь есть еще один очень важный момент, о котором я хочу с вами поговорить. Мог бы пророк Елисей сказать: слушай, у тебя есть твои разведчики, пусть они работают. Но разведчики ничего не могли сделать. И он не упрекает, он говорит: слушай, давай вот так, послушай, что я тебе говорю. На самом деле царь до конца не доверял пророку Елисею. Он посылал туда проверочку: ну-ка, ребята, проверьте, правда так или нет. И Елисей не упрекал его. Он знал, что тот пошел, он знал, что там была проверка, но продолжал так или иначе все еще вдохновлять царя и говорить ему об этих проблемах. Давайте теперь уйдем от этой темы и подвинемся в следующее рассуждение, которое тоже очень важно. Это следующий пункт нашего рассуждения – хлеб как исцеление, которое принадлежит всем людям. И тут есть тоже некоторые проблемы, о которых мы с вами и поговорим. Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стих, описывает историю, где один римский сотник пришел к Иисусу. Опять же, это враги Израиля, которые оккупировали Израиль, которые разрушили много, которые, может быть, убили много израильтян и так далее. И вот теперь они господствуют, властвуют, и Израиль в подчинении у них. Однако же Иисус, он не пренебрегает этим человеком, а он делает то, что должен был делать, и не упрекает его ни в чем. Более того, здесь есть еще одна интересная мысль, которую мы с вами сейчас прочитаем. Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стих. Когда он окончил все слова сии к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Друзья мои, смотрите, этот человек тоже, попав в эту страну, каким-то образом он полюбил этих людей и даже им построил синагогу, и написано: добрые о них, и пришли старейшины просить Иисуса. Все равно, как бы можно было бы тут построить информацию, Иисус мог бы упрекнуть его, да все равно, ну и что, что он построил, ну и что, он же враг ваш. Однако же написано: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко был уже от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Знаете, он признает его Богом. Потому и себя самого не почел, я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имею у себя подчинение воина, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что в Израиле я не нашел такой веры. После, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего. Смотрите, тут очень интересная мысль, которая нам подчеркивает Священное Писание. Иисус не упрекает, он вдохновлен этой верой, и он говорит слово, и это происходит. Нам очень важно понять, что люди вокруг нас, как мы уже сказали, нуждающиеся, они не нуждаются в упреке, они нуждаются в помощи. Да, может быть, они добрые, может быть, они злые, может быть, у них есть проблемы, может быть, у них есть трудности, но ваше присутствие, ваша жизнь, ваша помощь, которую вы имеете от Господа, помните, мы говорили в предыдущей передаче, блаженнее давать, нежели принимать. Если давать, значит, у тебя это есть. И как написано: дающий семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, подаст и обилие в вашей жизни посеянному, и вы будете благословением для людей. И так и написано в книге Второзаконие, 28 глава, с 1 по 14 стих, что ты станешь благословением. Ты станешь человеком, который будет управлять, владычествовать, наполнять эту землю жизнью Божьей славы. Не управление людьми, но управление в духовном мире, когда мы молимся, и Бог помогает нам, и решаются многие проблемы. Здесь есть еще одна история, где женщина-язычница просит помощи у Иисуса. И тут, казалось бы, Иисус упрекает ее. Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофенянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Вот представьте себе, женщина-сирофенгиянка пришла к Иисусу, нуждается в помощи, и что теперь? Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему, смотрите, то есть он как бы говорит: ну, понимаешь, наверное, давай Израиль сначала получит благословение, да, а потом ты. Но в этот момент, да, он делает определенный тест для нее, как же она действительно хочет получить исцеление, благословение для своей дочери. Иногда такой ответ приходит в нашу жизнь, но это, друзья, не упрек, это помощь для того, чтобы другие люди увидели, насколько эта женщина хочет получить ответ от Бога. Потому что иногда люди приходят что-то получить. Ну, да, ну, если нет, ничего страшного, я в другом месте найду. Я хочу, чтобы мы взяли пример веры из этой ситуации для себя. Если ты пришел к Иисусу, если ты пришла к Иисусу и просишь у него помощи, он говорит: я ее тебе дам. Но, может быть, ты не хочешь этого? Она говорит: нет. Так, Господи, ну и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. То есть уже отдыхает, уже все хорошо. Бог сегодня проговаривает наши сердца, в нашу жизнь. И иногда действительно происходит некоторый тест. Как мы будем относиться к той или иной ситуации, к тем или иным историям, которые нам рассказывают, к тем или иным проблемам, которые есть у нас? И здесь Иисус имеет определенное общение с людьми, с Израилем. Вы знаете, что многие священники, фарисеи, которые видели, как Иисус служит, они даже говорили такие слова, и здесь вот в книге Евангелия от Матфея, 9 глава, написано, что они говорили: он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Ну, Иисус как бы реагировал, конечно, на это все, однако же он, написано 9 глава с 35 по 38 стих, ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия. В чем была проповедь Евангелия Царствия? Исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И тут вариант-то какой? Что он говорит об исцелении, о благословении. Он увидел эти толпы народа, которые нуждаются в помощи и поддержке. И он не сказал им: слушайте, есть у вас синагоги, есть храм, в конце концов. Идите к священникам, которых вы любите, которых вы почитаете, уважаете, там, десятины туда приносят и так далее. Нет, он исцелял больных, он видел нужду, он помогал им. Друзья, я верю, сегодня Бог поставил нас на этой земле, стать его руками, ногами, глазами, ушами, говорить людям слово от Господа, чтобы могли прийти людям на помощь, поддержать их, благословить, сказать им слово ободрения, утешения, услышать их проблемы, увидеть их нужды и просто помочь. И сегодня, не упрекая, но помогая, Господь хочет, чтобы мы сделали это, потому что Он призвал нас к этому. Ну, давайте последний, ну, еще два пункта, очень короткие, пробежимся вместе с вами. Бог дает просто и без упреков. Послание Иакова, 1 глава, с 1 по 8 стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Ну, тут вообще ничего не понятно. Мы, как сказали бы, Израиль, разогнаны в разные места, дома наши, поля, виноградники и так далее оставлены, их взяли враги. А чему мы радоваться должны? Если мы почитаем внимательно, то я вам даю уже тему на рассуждение: радоваться тому, что Бог дает все просто и без упреков. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Чему радоваться? Радоваться тому, что Бог дает терпение и любовь к этим людям, которые вокруг, к этим ситуациям и обстоятельствам, в которых вы находитесь. Потому что у вас есть победа, которую совершил Иисус на кресте. И вы не просто так находитесь там, где находитесь. Вы находитесь в той ситуации, в тех моментах истории, когда Бог хочет через вас что-то сделать. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Друзья мои, мы в начале передачи говорили об этом, что нам необходимо обращение к Богу, потому что только Он понимает все, как написано, с мужем чистым, ты поступаешь чисто, искренне, а с лукавым по лукавству его. То есть мы приходим чистым сердцем, искренне пред Богом, осознавая свою проблему, открывая ее пред Господом, и говорим: Господи, помоги, благослови. И Он из любви своей помогает, благословляет и дарует нам милость, помощь и поддержку. Но здесь есть одна интересная мысль. Но допросит с верой. Немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Нам нужно быть уверенными в том, что действительно только Бог может дать ответ. Из тех примеров, которые мы прочитали о Неемане, например, да, мы должны понимать, что даже человек из другой страны пришел, ничего не знал об этом Боге Израиля, но послушал, поверил, и у него получилось. То же самое в нашей жизни. Есть люди, которые, может быть, действительно ничего не знают, как знаем это мы. Но когда мы скажем слово от Господа, оно будет работать. Друзья мои, очень важно понимать, иногда это может быть слово наше, а иногда это может быть слово от Господа. Нам важно услышать слово от Господа и передать его другим людям, чтобы они приняли его. И получив это слово, у них все получится. И последний момент, который я хочу с вами поговорить, это... У нас есть все необходимое. Просто благодари Бога за все. Знаете, есть одна проблема. Может быть, она не у вас, но у некоторых людей. Очень часто люди упрекают Бога. Где был Бог, когда были эти проблемы? Где был Бог, когда были эти проблемы? Где Бог, когда вот это творится, вот это творится, вот это творится? Да он-то на своем месте. Только вопрос, что делают люди. Если они обращаются к нему, если они просят о помощи, он помогает. И это очень важно понять нам. Но я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на нашу жизнь. Давайте прочитаем. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 9 стих. «Радуйтесь всегда, Господи!» И еще говорю, радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Нам нужно убрать эту заботу из своего сердца, убрать эти упреки в отношении тех или иных людей, но начать благодарить Бога, и тогда Божий мир сохранит наши сердца и помышления о Христе Иисусе. Это очень важно. Не забывать, что сделал Христос для нас, для нашего спасения, и дал нам особую благодать и благословение. Это взаимоотношения с Небесным Отцом. Они избавляют нас от суеты, от проблем, от трудностей и приносят нам жизнь. И вот здесь, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 стиха по 34, есть интересный текст. «Никто не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться». Друзья, Писание учит вас, нас всех, о том, что вот эта забота, угождение богатству мира сего или решению проблем этого мира, она не должна быть на первом месте. Здесь говорится о том, что если мы служим Богу, Бог обеспечивает нашу жизнь. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Гляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботится? Опять слово «заботится», да? Может прибавить себе роста хотя на один локоть. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут и трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего ищут и язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду во всем этом. Итак, ищите прежде больше Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Нам нужно искать этой Божьей правды. И когда мы будем читать Писание, мы понимаем, что итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботой. Бог говорит сегодня в твою мою жизнь, у тебя и у меня есть определенное Божье благословение, Божье помазание, мудрость, руководство, водительство, и тебе нужно просто понять, что в твоей жизни ключевое слово – это любовь. Когда у тебя есть любовь, у тебя нет упрека. У тебя в твоем сердце будет помощь или желание помочь каждому человеку. У тебя будет желание действовать, и Бог благословит тебя. А упрек – это, знаете, состояние гордости, превозношение перед другими людьми. И это греховное состояние. В заключение прочитаю текст из Писания, где Писание учит нас, что нам делать. Не упрекать, но действовать. Экклезиаста, 11 глава, с 1 по 6 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь пути ветра, и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, которое делает все». Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое будет хорошо, равно хорошо будет. Аминь. Друзья, это важный текст, который подчеркивает нам, что несмотря ни на какие трудности и проблемы, нам не надо упрекать людей, нам нужно делать то, к чему призвал нас Господь, любить людей, помогать и поддерживать. И от этого придет особое Божье благословение в жизнь нашу и людей, окружающих нас, потому что мы взаимосвязаны друг с другом, нуждаемся друг в друге, помощи, поддержке. Хочу помолиться за вас всех, за себя тоже, чтобы Господь дал нам величие Божье, славу и могущество, и могли действовать в этом слове. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа, я обращаюсь к тебе в молитве, я молю тебя о милости твоей для народа твоего, который слушает это слово сейчас, Господи. Ты знаешь, да, иногда есть трудные обстоятельства жизни, есть ситуации, которые хочется упрекнуть, Боже, прости нас за эту гордость, прости нас за это превозношение и дай нам твою любовь и желание, сострадание помочь людям, которые нуждаются в этой помощи. Пусть твое сверхъестественное присутствие, твой огонь, твоя благодать, твое благословение наполнит их сердца и их жизнь, и мы вместе будем служить тебе, славя твое святое имя. Пусть твое сверхъестественное благословение придет сейчас, в каждый дом, в каждую семью. Может быть, кто-то совершил неправильные действия, заключил неправильный договор, какие-то поступки были неточные. Может быть, кто-то попал в какую-то ситуацию сложную, где есть трудности. Господи, помоги, благослови. Я знаю, что ты даешь просто и без упреков. И мы верим, что ты можешь это сделать. Поэтому благослови, помоги, поддержи народ твой. Дай выход из этой ситуации. Кто-то болен, пусть твоя исцеляющая сила коснется. И мы не ищем проблем этих сложных моментов, которые были, почему и служились эти проблемы. Мы ищем сегодня решение этих проблем. И мы высвобождаем твой огонь, Дух Святой. Пусть он придет в жизнь каждого человека, наполнит силой и огнем благодати твоей. Я молю тебя о милости твоей для тех людей, которые нуждаются сейчас в помощи, в исцелении. У кого-то есть проблема щитовидной железы. Прямо сейчас прикоснись, Господь, твоей исцеляющей силой. Боже, соделай так, чтобы эта щитовидка была просто здоровой во имя Иисуса. У кого-то есть проблема в грудном отделе, у вас есть там так называемые проблемы с позвоночником, с ребрами, межреберная невралгия. Прямо сейчас положите свою руку на грудь, скажите, во имя Иисуса, Господь, я принимаю твою исцеляющую силу. Прямо сейчас она касается моих ребер, касается моего позвоночника, моего грудного отдела, уходит все трудности, все проблемы, которые были связаны с жизнью, может быть, неправильным образом жизни, сейчас приходит исцеление. Принимайте его во имя Иисуса. Молю тебя о милости твоей, Господь, для тех людей, которые нуждаются в исцелении от этого коронавируса. Господи, мы никого не упрекаем, мы хотим сегодня, чтобы пришла твоя помощь с небес. Прямо сейчас пусть твоя исцеляющая сила наполнит кровь этих людей. И эти тромбы все исчезнут во имя Иисуса. И кровь становится здоровой. И дыхание, Господь, становится чистым и благословенным. Легкие разворачиваются, они вновь становятся здоровыми, крепкими и сильными. Почки сердца становятся здоровыми и сильными, Господь. Каждый человек получает благословение и исцеление Твое. Благодарю Тебя, Господь, что Ты слышишь нас. И молю Тебя, благослови Церковь Христову, благослови пасторов, служителей Твоих, священников, трудящихся на них Твоих, Господь. Яви славу и величие Твое в жизни нашей. Мы уповаем на милость Твою. И я прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил, Господь, город, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрация города, страну, что Россию, благослови президента, наполни его славой, мудростью, благодатью, чтобы он познал тебя, Господь, и служил тебе, благослови администрацию президента в этих сложных условиях, чтобы страна, Господь, стояла в твоей победе, благослови Беларусь, помоги там, Господь, чтобы решили все проблемы, Украину благослови, наполни славой, благодатью и милостью твоей, Боже, молю тебя за Армению, Нагорный Карабах, благослови, и славой, благодатью и благословением, благослови Израиль, благослови Иерусалим, пусть твой шалом будет там, и весь народ познает тебя, Иисус, благослови Радио Теос, служители здесь, те, которые трудятся для славы твоей, и будь благословен, Господь, и прославлен, во имя Господа Иисуса молим тебя, Отец, Сын и Дух Святой, аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.